Сегодня, 13 июня, в седьмое воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. В этот день Церковь также чтит память мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священно-мученика-философа Арнацкого и его сыновей Бориса и Николая. Сегодня праздник икон Божией Матери Челнской и Псково-Печерской, именуемой Умиление. Сегодня, в седьмое воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. С IV века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению, в 325 году в город Никею, близ Константинополя, собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учителя церкви, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон и епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Прославляя их, мы просим: молите Бога о нас. Мученик Ермий Каманский жил во II веке в городе Каманы, который находится в европейской части современной Турции. Он был воином и долгие годы служил в римской армии. Все это время Ермий тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о преследовании христиан, Ермий был уже не молод. Убеленный сединами солдат предстал перед правителем и мужественно исповедал свою веру. Его пытали, но Ермий чудесным образом оставался невредим. Однажды палачи вошли в раж, истязая мученика, но внезапно лишили зрения. Слепцы взмолились о помощи. Мученик велел им подойти, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель города сам казнил Ермия. Христиане тайно похоронили мученика. По молитвам к святому Ермию не раз случались чудесные исцеления. Святитель Василий Великий говорил: «За раны на теле в воскресении процветет на мучениках светлое одеяние. За бесчестие получат они венцы, за темницу – рай, за осуждение и злодеяние – пребывание с ангелами». Мы верим, что мученики ныне предстоят перед Господом, и молим мученика Ермия: моли Бога о нас. Святой мученик-философ жил в III веке в Александрии. По преданию, он соответствовал своему имени, был начитанным и мудрым юношей. В те годы гонения на христиан объявил император Декий. Среди других верующих был схвачен и философ. Судья, язычник, долго наблюдал за пытками и казнями христиан. Он заметил, что многие мужественно держатся и не отрекаются от своей веры, если знают о том, что их ждет быстрая казнь от усекновения мечом. Тогда судья предложил изощренно издеваться над христианами, чтобы те перед смертью совершили какой-то смертельный грех. Палачи убедились, что философ не собирается отрекаться от Христа, несмотря на физические издевательства. Тогда юношу привели в цветущий сад, связали и оставили наедине с красивой женщиной. Та начала соблазнять христианина. Чтобы не поддаться греху, философ откусил себе язык. Женщина, видя кровь и мужество мученика, устыдилась и бежала. Палачи, убедившись в том, что их ухищрения напрасны, казнили святого философа. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь прославляет мученика-философа и просит его: моли Бога о нас». Священно-мученик-философ Арнацкий родился в 1860 году в Новгородской губернии в семье сельского священника. Он окончил духовную академию, женился и стал священником. Протоиерей Арнацкий служил в Санкт-Петербурге. В 33 года его выбрали в городскую думу от духовенства. Он нес свои полномочия до самой революции. Принимал участие в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских приютов, богадельен. Стараниями священника в Санкт-Петербурге и окрестностях было возведено 12 храмов. У отца-философа было 10 детей. Жила семья очень скромно. Несмотря на общественное положение и авторитет, он давал частные уроки, чтобы прокормить семью. Протоиерей Арнацкий был одним из ближайших сподвижников священно-мученика митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина. Узы духовной дружбы связывали его со святейшим патриархом Тихоном. Почти 20 лет отец-философ являлся духовным сыном святого праведного Иоанна Кронштадтского. На его глазах во время революции в Александро-Невской лавре был расстрелян его родственник, протоиерей Петр Скипетров. На отпевании Арнацкий произнес обличительную смелую проповедь. Летом 18-го года священника вместе с двумя старшими сыновьями, Николаем и Борисом, арестовали. Их казнили в Кронштадте с группой офицеров царской армии. Тела священно-мученика-философа и мучеников Николая и Бориса были сброшены в Финский залив. По словам патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять и укреплять не только нашу церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг помогает понять, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу. Прославляя священно-мученика-философа Арнацкого и его сыновей, мучеников Николая и Бориса Арнацких, мы просим: молите Бога о нас. Священно-мученик-философ Арнацкий родился в 1860 году в Новгородской губернии. Он окончил духовную академию, женился и стал священником. Протоиерей Арнацкий служил в Санкт-Петербурге. С 1893 по 17 год он входил в городскую думу Петербурга от духовенства. Отец-философ был председателем комиссии по строительству новых храмов. Несмотря на общественное положение, видный пост и авторитет, священник давал частные уроки, чтобы прокормить семью, в которой было 10 детей. Во время Первой мировой войны Арнацкие отдали свою квартиру под лазарет для раненых, а сами переехали в небольшое казенное помещение. Священник часто сам выезжал в районы боевых действий, сопровождал транспорты с необходимыми воинам вещами и продуктами. Его старший сын Николай был военным врачом. Второй сын Борис командовал артиллерийской бригадой на Австро-Венгерском фронте. Протоиерей Арнацкий не раз выступал на фронте с проповедями, критикующими идеи большевизма. Летом 18-го года Арнацкого и двоих его сыновей арестовали. Прихожане собрались в многотысячную толпу и шли по Невскому проспекту, требуя освободить своего пастыря. Чекисты пообещали выполнить требования, но перевели заключенных в Кронштадт. Там священно-мученик-философ и мученики Николай и Борис были расстреляны. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет священно-мученика-философа Арнацкого, мучеников Николая и Бориса Орнатских и просят их: молите Бога о нас. Чудотворная Челнская икона Божией Матери явилась людям в XVI веке близ города Трубчевское на Брянщине. По преданию, однажды некий пастух увидел, что по реке Десне плывет никем не управляемая лодка. Вскоре челн остановился у берега, и пастух обнаружил в нем икону Пресвятой Богородицы. Жители крестным ходом принесли образ в местный храм. Вскоре об иконе узнал князь Трубчевский. Он давно страдал от тяжелого недуга и повелел доставить себя к месту явления образа. После долгих молитв перед иконой он получил исцеление и велел основать монастырь в честь святого образа. Обитель получила имя Спаса Челнской. Икона стала главной его святыней. По молитвам к Богородице перед ее челнским образом не раз случались чудеса. После революции в 1923 году монастырь был закрыт. О дальнейшей судьбе иконы ничего не известно. В наши дни почитаемый список с челнской иконы Пресвятой Богородицы находится в Трубчевской церкви Сретения Господня в Брянской области. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обратись сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Челнскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!» Псково-Печерская икона Божией Матери Умиления – это список другой известной иконы Богородицы Владимирской. Псковская икона была написана и принесена Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Феодором около 1521 года. По преданию, именно эта икона спасла Псков от войск польского короля Стефана Батория. 20 октября церковь вспоминает чудесное избавление Полоцка от нашествия Наполеона. Икона Умиления находилась в первом корпусе, освобождавшем город в 1812 году. По молитвам перед Псково-Печерской иконой Умиления не раз происходили чудесные исцеления. Празднуя память Псково-Печерской иконы Божией Матери, называемой Умиление, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. «Моли Сына Твоего о нас».